Глава 52. Гуцер. Лагерь спасения. 15 августа 1848 год. В течение двух дней после ампутации, смерти мистера Дигла, переклички, обнародования планов мистера Хики и дележа жалких остатков продовольствия, врач не испытывал желания вести дневник. Он бросил замызганную тетрадь в кожаном переплете в свою походную медицинскую сумку и оставил там. Великий дележ, как Гуцер уже мысленно его называл, оказался делом печальным и томительно долгим, затянувшимся почти на весь арктический августовский вечер. Вскоре стало ясно, что, по крайней мере, в части продовольствия никто никому не доверяет. Казалось, всех снедала неотступная тревога, будто кто-то прячет пищу, утаивает пищу, не желает делиться с другими. Потребовались многие часы, чтобы разгрузить все лодки, выложить все припасы, обшарить все палатки, разобрать запасы мистера Дигла и мистера Уолла при участии представителей от каждого отряда людей с обоих кораблей, офицеров, мичманов, унтер-офицеров, матросов, производя поиски и раздачу съестного под алчными взглядами остальных мужчин. Томас Хани умер ночью после дележа. Гуцер велел Томасу Хартнеллу поставить в известность капитана, а потом помог зашить труп плотника в спальный мешок. Два матроса отнесли его к сугробу в сотни ярдов от лагеря, где уже лежало окоченевшее тело мистера Дигла. Оставшиеся в живых снова начали проводить похороны и заупокойные службы, не по приказу капитана или принятому путем голосования решению, а просто по единодушной молчаливой договоренности. «Не для того ли мы положили трупы в сугроб, чтобы они не испортились и сохранились в качестве будущей пищи?» — думал врач. Он не мог ответить на собственный вопрос. Он знал одно. Подробно объясняя Хики и всем прочим собравшимся мужчинам методику расчленения человеческого тела, призванного послужить пищей, что он делал намеренно, ибо перед перекличкой обсудил с капитаном такой тактический ход. Гарри Д.С. Гуцер с ужасом обнаружил, что у него текут слюнки. И врач знал, что он явно не одинок в такой своей реакции на мысль о свежем мясе, неважно чьем. Лишь горстка мужчин собралась на рассвете следующего дня, понедельника 14 августа, чтобы посмотреть, как Хики и 15 его спутников покидают лагерь со своим полубаркасом, установленным на разбитых санях. Гуцер тоже пришел проводить их, предварительно удостоверившись, что мистер Хани тайно погребен в сугробе. Он опоздал на проводы трех мужчин, выступивших из лагеря раньше. Мистер Мейл, мистер Синклер и Сэмюэл Хани, не приходившийся родственникам недавно скончавшемуся плотнику, еще до рассвета выступили в свой запланированный поход через остров, взяв с собой только рюкзаки, спальные мешки из шерстяных одеял, немного галет, воду и один дробовик с патронами. Они не взяли даже единственной голландской палатки, рассчитывая укрыться в вырытых в сугробах пещерах в случае, если зима застигнет их в пути. Гуцер решил, что трое мужчин, по всей вероятности, попрощались с товарищами накануне вечером, поскольку они покинули лагерь еще прежде, чем серый свет нового утра забрезжил над южным горизонтом. Мистер Кауч позже сказал доктору Гуцеру, что они направились на север, вглубь острова и прочь от берега, и планировали повернуть на северо-запад на второй или третий день путешествия. Врач крайне удивился тому, насколько тяжело люди Хикки, в противоположность трем упомянутым мужчинам, отправившимся в путь налегке, нагрузили свою лодку. Все обитатели лагеря, включая Мейла Синклера и Сэмюэла Хани, избавлялись от бесполезных предметов – щеток для волос, гребенок, книг, полотенец, НССРов для письменных принадлежностей, жалких остатков цивилизованной жизни, которые они тащили с собой 100 дней и теперь не желали тащить дальше, и по какой-то необъяснимой причине Хики и его люди погрузили в свой полубаркас значительную часть этого хлама вместе с палатками, спальными мешками и продовольствием. В одной сумке у них лежали 105 кусков черного шоколада, завернутые каждый по отдельности. Суммарная доля этих 16 мужчин от тайного запаса, прибереженного мистером Диглом и мистером Уоллом в качестве сюрприза, по 7 кусков шоколада на каждого. Лейтенант Ходжсон обменялся рукопожатием с Крози, и еще несколько мужчин неловко попрощались со старыми товарищами, но Хикки, Мэнсон, Эйлмор и самые озлобленные из группы не произнесли ни слова. Затем боцман Мат Джонсон вручил Ходжсону незаряженный дробовик с сумкой патронов и понаблюдал за тем, как молодой лейтенант укладывает их в тяжело нагруженную лодку. С запряженными в сани с длинной лодкой 12 мужчинами из 16 и Мэнсоном в качестве головного упряжного они покинули лагерь в тишине, нарушаемой лишь скрипом полозьев по гальке, потом по снегу, потом снова по камням и снова по льду и снегу. Через 20 минут они скрылись из виду к западу от лагеря спасения. «Вы думаете о том, удастся ли им осуществить свои планы, доктор Гутсер?» — спросил помощник капитана Эдвард Кауч, который стоял рядом с Гутсером и обратил внимание на задумчивость последнего. «Нет», — сказал Гутсер. Он так устал, что мог ответить только честно. «Я думал о рядовом Хизере». «О рядовом Хизере?» — переспросил Кауч. «Но мы же оставили его тело...» «Да», — сказал врач. «Труп морского пехотинца лежит под куском парусины рядом с нашим санным следом неподалеку от речного лагеря, в 12 днях пути отсюда, даже меньше, если учесть, что многочисленная команда Хикки тащит всего один полубаркас». «Господи Иисусе!» — прошипел Кауч. Гутсер кивнул. «Я просто надеюсь, что они не найдут тело вестового. Мне нравился Джон Бридженс. Он был достойным человеком и заслуживает лучшей участи, чем стать кормом для мерзавцев вроде Корнелиуса Хикки». Во второй половине дня Гутсера вызвали на совещание, проводившееся возле 4 лодок на берегу, 2 вельботов, по обыкновению перевернутых вверх днищем, и 2 тендеров, по-прежнему стоявших на санях, но разгруженных. Вне пределов слышимости обитателей лагеря, занятых своими обязанностями или дремлющих в палатках. Там присутствовали капитан Крози, старший помощник Дево, старший помощник Роберт Томас, второй помощник Кауч, боцман Мат Джонсон, боцман Джон Лейн и капрал морской пехоты Пирсон, который еле держался на ногах от слабости и был вынужден прислониться к растрескавшемуся корпусу перевернутого вельбота. «Спасибо, что пришли без промедления, доктор», — сказал Крози. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить меры защиты на случай возвращения Корнелиуса Хикки и наши собственные планы на ближайшие недели». «Но, капитан», — сказал врач, — «вы же не ожидаете, что Хикки, Ходжсон и остальные вернутся обратно?» Крози вскинул руки в перчатках и пожал плечами. Сыпал легкий снег. «Возможно, он по-прежнему хочет заполучить Дэвида Лейса, или трупы мистера Дигла и мистера Хани, или даже вас, доктор». Гутсер потряс головой и поделился своими мыслями насчет тел, начиная с тела рядового Хизера, которые лежат вдоль всего обратного пути, словно склады замороженного мяса. «Да, мы думали об этом», — сказал Чарльз Дева. «Возможно, главным образом именно поэтому Хикки считает, что сможет добраться до лагеря террор. Но мы все равно собираемся обеспечить круглосуточную охрану лагеря спасения на несколько ближайших дней и отправить боцман Мата Джонсона, здесь присутствующего, вместе с 1-2 матросами, чтобы они следовали за отрядом Хикки 3 или 4 дня, просто на всякий случай». «Что же касается нашего будущего, доктор Гутсер», — проскрипел Крози, — «каким оно вам видится?» Настала очередь врача пожать плечами. «Мистер Джобсон, мистер Хелпман и инженер Томпсон не протянут доли нескольких дней», — тихо проговорил он. «Насчет 15-17 остальных моих цинготных больных я просто ничего не могу сказать, наверное. Несколько из них могут выжить, в смысле оправиться от цинги, особенно если мы найдем для них свежее мясо. Но из 18 человек, которые, возможно, останутся со мной в лагере, кстати, Томас Хартнелл вызвался остаться в качестве моего помощника, только 3 или 4 будут в состоянии охотиться на тюленей на льду или песцов в глубине острова, причем недолго. Я полагаю, все прочие, оставшиеся здесь, умрут от голода не позднее 15 сентября. Большинство раньше». Он не стал говорить, что некоторые смогут протянуть дольше, питаясь телами умерших. а также не упомянул, что сам он, доктор Гарри Д.С. Гутцер, твердо решил не становиться людоедом, чтобы выжить и не помогать тем, кто сочтет нужным заняться каннибализмом. Инструкции касательно расчленения тел, данные во время вчерашней переклички, были последним его словом по данному предмету. Однако при этом он никогда не осудит людей, оставшихся в лагере спасения или продолживших путь на юг, которые в конечном счете действительно начнут поедать человечину, чтобы хоть немного продлить дни своей жизни. Если кто-нибудь в экспедиции Франклина и понимал, что человеческое тело является всего лишь физической оболочкой души и представляет собой просто кусок мяса, когда душа уходит, то этим человеком был их уцелевший врач и анатом доктор Гарри Д.С. Гутцер. Решение не продлевать свою собственную жизнь на несколько недель или даже месяцев за счет поедания человеческой плоти он принял для себя одного, по причинам нравственного и философского порядка, имевшим отношение только к нему самому.